говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мои гости – журналист и член президентского совета по правам человека Ирина Ясина. Она со мной в студии. Здравствуйте, Ира.
Добрый вечер.
И с нами по телефону из Ижевска, где сегодня, вот, наверное, пришлось разбираться с детскими проблемами и взрослыми проблемами, адвокат и уполномоченный по правам ребенка в России при президенте России Павел Астахов. Вы нас слышите, Павел? Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Да, да. Добрый вечер еще раз. И, да, Ир, наушники. Ага. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. И говорим мы, как вы, наверное, поняли, о правах детей. Как-то тема стала чрезвычайно актуальной в последние несколько дней. Это связано и с тем, что коллеги-журналисты очень активно ее обсуждают, и вот это вот разговор о мере человечности и о том, что делать с детьми с ограниченным здоровьем, стало чрезвычайно шумной, во всяком случае, и в блогах, и в интернете, и на радио. И бесконечно приходят сообщения, которые, очевидно, нарушают права детей, как вот эта питерская история женщины, которые отобрали детей из-за задолженности по квартплату. И так далее, их можно множить. Ну, а Павел Астахов только что вернулся из Красноярска и улетел в Ижевск, и тоже, собственно, занимался делами детей. И, Павел, я бы хотела вас сначала спросить, какое у вас в итоге впечатление? Вы вот человек такой очень светский, я бы сказала, даже немножко гламурный, и такой телевизионный персонаж. И вот вы в колониях, в домах инвалидов. Какое ощущение и где ничего, а где, конечно, сильно надо поправить?
Ну, во-первых, я не персонаж, а человек, начнем с этого.
Нет, безусловно, безусловно. Я говорю, нет, вы не должны обижаться на слово персонаж.
А нет, я не обижаюсь.
Медийный персонаж, в этом сразу нет ничего дурного.
Да. Нет, я хочу сразу, чтобы было понятно, да, что есть, так сказать, человек, а есть мова о нем и некий имидж. Я начну с того, что вообще вырос в многодетной семье. У меня старшая сестра, у меня младший брат. У сестры четверо детей, мои племянники родные, двое из которых инвалиды детства. Поэтому при всей, так сказать, светкости, мне все эти проблемы известны, я знаю. Когда вот...
Павел, еще раз, я хочу тогда извиниться, чтобы вы не поняли меня превратно. В этом моем слове не было никакого уничижения.
А я просто хочу сразу объяснить, да, кто и откуда, и почему я этим занимаюсь.
Да, понятно.
Помимо того, что у меня есть там юридическая деятельность, которой я занимался 16 лет как адвокат, и я всегда был судебным адвокатом, и ходил по тюрьмам, ездил по колониям, это все было. Может, это просто не так заметно было, как, скажем, посещение светской вечеринки. Вот. Что касается телевизионной деятельности, она в свободное время ведется и только лишь имеет просветительский характер. А вот по колониям я действительно сейчас поездил, посмотрел. Это только начало моей работы, потому что я честно признаюсь, мне не стыдно признаться в том, что я пока еще не глубокий специалист вопросов защиты детства. Но у меня есть отличная команда. У меня такой детский спецназ. Вот со мной сейчас в Ижевске Галина Владимировна, семья. Я когда называю в кругу людей, которые занимаются вопросами защиты детей, все снимают
шапку. Да, вот Ира Ясина кивает.
Да, правда? Ну, специалист, вот я ее попросил, она 5 дней сидит в Ижевске, занимается исследованием вот этого посттравматического синдрома, который возник в интернате №2, работает с педагогами, с воспитателями, потому что там взрослые люди находятся тоже в шоковом состоянии, стрессовом, не говоря уже о детях, которые все потрясены этой историей, чуть было повторно не усвоили волнение. У меня есть женщина, вот Вероника Тихонюк, которая первая вылетела сюда. Я присоединился к ней, потому что я накладывал президенту, не успел сразу выехать. Девушка, которая женщина, да, выросла в интернате. Не потому, что она была в интернате, а потому, что родители всю жизнь преподавали в интернатах. Она все интернаты знает, как они устроены в советское время и в наше время, как они устроены. Потом, с кем я сейчас ездил в Красноярск, Иркутск по области, это не просто Иркутск, Красноярск. Мы мотались по области, ездили в тайгу, в далекие населенные пункты, на вертолете летали, через проезжали различные, так сказать, дороги по 2.5 часа. Посмотрели разные учреждения. Больше 30 учреждений удалось посмотреть за вот эту командировку. Это только начало, потому что я все-таки считаю, что мы должны увидеть своими глазами хотя бы в каждом регионе.
Ну и что, вот у вас, я уже видел...
Вот, да, вот и меня тут пытались, как это сказать, критиковать, что когда в Ижевск так случилось, что я поехал внепланово в Ижевск, 3 февраля, несмотря на день рождения моего сына, кстати, среднего, я 3 февраля провел его в Ижевске, разбираясь с этой школы-интернат. Конечно, когда мне 3.5 часа министры правительства Удмуртской республики не могут ответить на простые вопросы, например, министр здравоохранения, какова динамика инфекционных и венерических заболеваний в этом интернате, какова динамика случаев с абортами и родов среди девочек-подростков, какова динамика отравлений в этом интернате? Ни на один вопрос ответа нет, заметьте. А я только задаю вопросы. Те, которые меня интересуют, для того, чтобы ценить работу тех ведомств, которые отвечают за жизнь ребенка. Начиная с здравоохранения, кончая правоохранительным
органом. Ну вот, наконец, вы вернулись в Ижевск. Вы теперь ответы знаете на эти вопросы?
Я хотел сказать, что я, дескать, я допрашивал министров, очень жестко разговаривал. Вот если бы я поехал в Ижевск сегодня, приехал первый раз после визита в Красноярский край, в Иркутскую область, кстати, где нету уполномоченного по правам человека, я бы сегодня разговаривал, вам честно скажу, еще жестче. Потому что у меня первое впечатление было, что, ну, наверное, везде так. Наверное, вот так вот плохо, вот так вот тяжело, вот так вот бедненько, вот так вот ужасно по отношению к детям. Наверное, везде в стране. Ничего подобного. Вот 30, более 30 учреждений посмотрели, ну, близко ничего нет.
Это именно состояния. В Сибири. А сколько там детей в таких учреждениях?
Они сравнимы. Они у нас примерно сейчас везде примерно одинаковое количество по субъектам. Но дело надо не по субъектам мерить. Надо мерить по количеству в одном детском учреждении. В среднем от 50 до 100. Это примерно везде такая история. Здесь же, в Ижевске, что произошло? Это огромный интернат, построенный на отдельной территории. Несколько корпусов, школа своя на территории, котельная, гаражи. Хозяйство подсобное. Все постепенно пришло в упадок. Непонятно почему. Закрывались эти корпуса. Непонятно. До сих пор ответ никто не дает. Говорят, что детский кто-то там чуть ли не рейдерский захват готовил. Хотят там построить торговый центр и так далее. Но это не важно. Есть и в более стесненных условиях. Тут же рядом в Ижевске интернат номер 96. Прекрасно все. Тоже бедненько, но отношение к детям со стороны педагогического состава, воспитателей, руководства совершенно другое. Что делать в школе-интернат номер 2? Начинаем разбираться. Оказывается, многие годы туда отправляют самых неблагополучных подростков. Вот с той же школы 96-й школы-интерната сразу 5 человек, которые совершили правонарушение раз в школу-интернат номер 2, сформировали там фактически целую группу вот этих подростков с противоправным деятельным или деликвидным поведением. То есть они уже неуправляемые. И получилось то, что не подростки стали исправляться, а подростки стали диктовать свои условия. Распитие спиртных напитков – это норма. Курение в помещениях, даже в спальных помещениях – это норма. Уход занятий – это норма. Это все последние 3 года. Мы брали за 3 года,
а не Павел,
за последние.
А вы вообще с детьми, вот когда и в Красноярске, и в Иркутске, и в Ижевске общались? Или только со взрослыми?
Конечно. Зачем мне со взрослыми? Я в Красноярске и Иркутске, вам скажут мои девочки, которые со мной ездили, извините, девушки, женщины. Когда мне дают график посещения детских домов, я говорю, нет, мы сюда не поедем. Мы поедем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Там принимающая сторона просто в шоке. Хватались за сердце постоянно. Даже в Канск мы прилетели в колонию на вертолете. 2.5 часа летели на вертолете. Прилетели в тайгу, в Канск. Я говорю, значит, в колонию час. И дальше едем в дом ребенка, ну, здесь так, находится.
Почему колония должна быть в Канске? Я вот вас слушаю, действительно, какие-то открываешь для себя такие странные вещи. Почему детей надо в колонии в Канске держать? Но, может, где-нибудь...
Я, между прочим, образцовая колония, там образцовая? Стало страшно за детей. Знаете, почему мне там стало? Там 174 человека, страшно стало за детей. Потому что многие из них... Я посмотрел личные дела. Я начинал не просто с детьми разговаривал, общался с ними, спрашивал, как, что, где, какие планы и так далее. Я личные дела смотрел. А личные дела – это то, что говорит о ребенке, что сделали взрослые, чтобы восстановить свидетельство о рождении, чтобы восстановить медицинский страховой полис, чтобы восстановить пенсионное. То есть это же документы, которых нет у большинства детей, которые изымаются из опасной среды, изымаются из семей социально опасных, или просто дети-отказники. У них нет этих документов. А личное дело показывает, как быстро взрослые выполняют свои обязанности, восстанавливают их. Так вот, я побоялся за этих детей, знаете почему? Что они на свободе, на воле так называемой, не видели лучшего отношения, чем там в колонии. У них там все есть, у них своя одежда, у них чисто, у них душ у каждого есть свой. А вот здесь в школе-интернат номер 2 в Ижевске, единственную душевую сейчас отремонтировали. Видели, наверное, кадры, показывали, где ребята вот резали свои руки. Ну, это же ужас, я зашел, мне самому там повеситься захотелось.
Павел Астахов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения? Об этом говорим с обозревателем журнала The New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. С нами по телефону из Ижевска Павел Астахов. Со мной в студии Ирина Ясина. Говорим мы о правах детей. Тема, которая чрезвычайно актуальна была всегда. Но вот сейчас, благодаря таким информационным поводам, мы как-то начали о ней говорить. Не хотелось бы, чтобы мы ее просто заболтали, и это бы стало очередной такой историей того, что мы о детях помним. И вот, Павел, в этой связи вы, вероятно, еще вернетесь, конечно, и к теме Ижевской, и колонии, но мы будем говорить и о детях с ограничениями по здоровью, потому что у меня много таких вопросов. Но очень многие слушатели, и в блогах этого много, спрашивают, хотя я совершенно не хочу делать сейчас рекламу персонажу, даже мне трудно назвать его коллегой, но тем не менее, журналисту, который вот такую пиаровскую акцию устроил по поводу того, что нужно делать с детьми, которые не очень здоровы. И вокруг этого много обсуждений, и очень многие слушатели спрашивают, вот как быть? С одной стороны, очень не хочется создавать этому всему пиар. С другой стороны, спрашивают вас, почему вы промолчали? И это потому, что вы не захотели сейчас реагировать, или есть еще какие-то причины вашего молчания? Я имею в виду Никонова.
Я понял. Можно ответить? Можно ответить?
Да.
Ага. Я не понимаю этого упрека и не принимаю. Что значит промолчал? Я участвовал в программе «Честный понедельник», куда, в принципе, я так вот не хожу сейчас на ток-шоу, стараюсь не ходить, чтобы меня не обвинили в том, что я, дескать, на новую должность пытаюсь что-то тут представлять. Не в этом дело. Mm-hmm. Ну, да, скажем так, хотя у нас был по этому поводу разговор с Дмитрием Анатольевичем, совершенно нормальный и понятный. И деятельность по защите детей, как и любая государственная деятельность, должна быть прозрачной. Поэтому журналистам всегда, пожалуйста, обращайтесь. Даже из Ижевска будут с вами по телефону говорить хоть целые сутки. Так вот. Я был на этом мероприятии, и увидев этого, как вы говорите, персонажа, я совершенно с вами не согласен. Я не могу тоже его назвать, вот извините, при всем понимании, что это все-таки гомо сапиенс. Так я вам про что хочу сказать. Я не стал этого делать по одной простой причине. Человек упивается тем, что он поднял эту тему, что, как он сам признался, за 15 лет своей творческой деятельности он впервые вытащил лотерейный билет, как он это называет, и выиграл. Вот я не хочу, чтобы он выиграл. Mm-hmm. Я хочу, чтобы мы понимали, что это вопросы, которые человечество 70 лет назад давно решило. Это простой неприкрытый фашизм, и при этом такая пустота. ни одного аргумента, ничего, только самолюбование, наслаждение вот тем, что он поднял эту
тему. Вот ровно все это, может быть, надо на сайте вашем и опубликовать, в конце концов, у Лукина это есть, реакции на жалобы, на какие-то вот...
А у нас, секундочку, у нас на сайте все идет, все мои заявления, телеграммы, обращения, требования, все идет. Просто по этому вопросу, хорошо, позицию сформулируем и так сказать, общественности доведем, не вопрос, но... Там же никакой нет ни аргументации, ничего. Просто всколыхнул волну, поднял пыль и наслаждается, глотает эту пыль.
А вот поскольку у вас в семье вы с этими обстоятельствами сталкивались, как бы вы могли аргументированно, спокойно таким людям, которых, как мы теперь знаем по опросам, там около 40%, они, может быть, не очевидно это будут высказывать, но тем не менее они считают, что, в общем, лучше, конечно, с такими детьми не связываться, и не тратить на них деньги налогоплательщика. А вот вы бы какими словами к ним обратились?
Вы знаете, тут есть разные подходы, потому что надо понимать, что это за люди. Вот люди, которые считают деньги государственные или свои деньги в кармане, для этого есть очень простой аргумент, чисто арифметический или экономический, доказанный уже во всем мире. Американцы первые посчитали, потом англичане, что каждый доллар или фунт, вложенный в ребенка с ограниченными возможностями, потом приносит 26-25 таких фунтов или долларов. Это экономика простая. Если цифрами говорить, смотрите туда. Если человеческими категориями рассуждать, так извините меня, весь мир давно уже решил, что инвалидность – это не некое экстраординарное явление, это жизнь, это часть нашей жизни. Если бы не было рядом с нами таких людей, таких детей, которые страдают в том числе и за нас, мы бы не понимали, что такое счастье в жизни, и что бывает другая жизнь, полноценная, и как тяжело этим детям, а через сострадание, через милосердие, через наше понимание их проблем и поддержку, мы сами просто растем над собой, мы сами проявляем свои лучшие качества, и от этого зависит, кто мы. Звери, которые готовы пинать, загрызть, не замечать, или люди все-таки. И здесь, вы знаете, для меня как раз все понятно. Когда человек говорит, что я сам не видел этих людей, и не смотрю им в глаза, и не хочу на них смотреть, ну, значит, он просто себя как бы бережет от этого, и все, не хочет замечать этих проблем, считает, что с ним никогда этого не случится. Ну, человек, который считает, что поймал Бога за бороду, глубоко ошибается.
Да, Павел, давайте я дам возможность Ире задать вопрос. Или
я, можно, сначала свою точку зрения по этому поводу выскажу. Вы знаете, я сейчас непопулярную вещь скажу. Я считаю, что этот человек, персонаж из газет «Спид-Инфо», он вообще сделал для общества полезное дело. Он противный, позиция его отвратительная, но вот эти 30% латентно думающих так же, как он, они, может быть, половина из них, давайте дадим людям право на заблуждение, это незаконченные моральные уроды, такие как он, это люди просто не понимающие, может быть, половина из этих 30% ужаснулась собственной позиции. Просто увидев, как его осуждают. Нам еще повезло, потому что он мерзкий. На него смотреть неприятно. А просто, ну, как его позиция, так сказать, артикулируется еще таким вот человеком, да, который сразу вызывает неприязнь. Я надеюсь, что, понимаете, этот нарыв вскрыт. Ведь это же было всегда. Слушайте, когда мы прочитали в середине 90-х годов, или позже, прошу прощения, в середине 2000-х годов книжку Рубена Гонсалеса Гальего «Белое на черном», который описывает свою жизнь в детском доме для инвалидов в 70-е и 80-е годы. Мне масса людей говорила, так сейчас то же самое. И как эти детишки умирают там просто от недостатка ухода. Ну, по сути, это ведь та же самая позиция. На них не обращают внимания, их шпыняют. И, ну, в общем, я не буду художественные термины употреблять всякие. Но таких людей, которые думают, а еще хуже делают, как вот этот вот этот, их много. Поэтому пускай они теперь знают, как мы к этому относимся. Потому что до тех пор, пока это не было артикулировано всеми на самом высоком уровне, на самом, я бы сказала, страстном уровне, это было как будто бы можно. Но это была такая фигура умолчания. Ну, даже не осудили, мы не говорим, а нас не осуждают. Вот поэтому... я не хочу, конечно, как правильно они говорят, делать ему пиар, но, знаете, надо называть подлецов подлецами. Они от этого лучше не станут. Но кто-то, который колеблется, может быть, который в силу недостатка образования и нравственности может склоняться в ту сторону, увидит, что это осуждается абсолютно всеми нормальными людьми. Вот это позиция. Теперь вопрос, если можно. Павел, скажите, пожалуйста, вот в силу своего адвокатского бэкграунда, может быть, нас ожидает такой уклон как бы в сферу правонарушений детей, там, колоний и так далее. То есть где-то, где вот какие-то преступники там сидят и влияют на них. А ведь проблема детства, она не только в этом. Проблема и в, естественно, и в брошенности, и в недостатке заботы, недостатке опеки, но она и банально в недостатке здоровья и недостатке добра, который этим детишкам, ну, перепадает. Что же касается вашего, вот вы ответьте, а потом я еще тогда два слова скажу.
Спасибо за вопрос. Значит, на самом деле из там 30, больше чем 30 заведений, только две колонии было. Никакого уклона не будет. Наоборот, тут мой бэкграунд адвокатский говорит о другом. Он говорит о том, что я себя воспринимаю в этой ипостаси уполномоченного как адвокат, защитник детей. Вот какой бы ребенок ни был, где бы он ни находился, в доме малютки, в приюте, в колонии, в центре временного содержания, в коррекционной школе, в доме инвалидов, неважно, в семье или в приемной семье, в родной семье, неважно. У него должен быть защитник. Вот я себя так ассоциирую. Это я как бы я себе такую установку сделал. Я уже открываю вам секрет. Для меня так легче. Потому что, ну, все-таки я сформировался как адвокат. И тогда у меня уже начинает по-другому работать мое сознание. Да я смотрю, что можно с точки зрения закона для него сделать, и что не сделано теми, кто должен сделать. Самые серьезные проблемы сегодня, вы абсолютно правы, конечно, и дети с ограниченными возможностями. И не везде так замечательно, как мы видели в домах инвалидов, например, в Красноярске. Например, вопрос самый актуальный на сегодня. Вот так школа-интернат номер 2 нас немножко выбила, в эту сторону повела, потому что дети, оставленные без попечения родителей, принятые государством под опеку, они оказались незащищенными, потому что государство в лице вот этих чиновников, с которым приходится разбираться и выяснять, все ли он сделал или он ничего не сделал, оказалось не совсем готово для того, чтобы детям действительно обеспечить нормальное развитие. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, что детям в домах-интернатах, в школах-интернатах, в детских домах должна обеспечить атмосфера, приближенная к домашней, способствующая развитию человека и личности. Это не происходит. Так вот, а самой главной проблемой становится даже не малообеспеченность, даже не дети в интернатах, а насилие. Насилие в семьях. Вы не представляете, какие колоссальные цифры дает сегодня вот это насилие. Мы каждый день, сейчас договорились с Следственным комитетом, с Александром Ивановичем Бастрыкиным, получаем оперативную информацию по фактам насилия над детьми по всей стране. Вот из трех, два случая убийства, изнасилования, растления приходится на семью.
Да, цифры, конечно, страшненькие. Павел, я вас прерву, мы уйдем на новости буквально на несколько минут. Сразу же после 10 часов в эфир выйдет программа «Время политики». Протест в Ханты-Мансийском округе против смены губернатора, выборы на Ямале, Калужской области и других регионах комментирует политолог Александр Кынев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Курчалойском районе Чечни блокирована группа боевиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные правоохранительные органы. Численность группы, которая обнаружена в лесном массиве, составляет по приблизительным оценкам 6-7 человек. Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, решение принято в связи с отказом истца от заявления. Мэром Орла избран кандидат от «Единой России» Виктор Сафьянов. По данным городской избирательной комиссии, в ходе воскресных выборов за Сафьянова проголосовали около 55% избирателей. Его главный соперник, кандидат от КПРФ Василий Куников, набрал 34% голосов. Москве врачи признали вменяемым офицера Николая Захаркина, обвиняемого в покушении на убийство двух дочерей своей сожительницы. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат обвиняемого Анатолий Вербицкий, сославшись на результаты судебно-медицинской экспертизы. В Белоруссии арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. В Бельгии жертвами произошедшей сегодня железнодорожной катастрофы стали, по данным местных властей, 11 человек. Ранее поступали сведения о примерно 20 погибших недалеко от города Хале. Информация уточняется. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты 12 боевиков.
Гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о правах детей с уполномоченным по правам ребенка в России Павлом Астаховым и членом президентского совета по правам человека, журналистом Ириной Ясиной. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@ radio@svoboda.ru. Ирина.
Я хотела спросить еще у Павла одну вещь. Вот я очень много общаюсь с матерями детей-инвалидов, которые, надо сказать, вот молодые женщины, они сильно отличаются от людей моего поколения. То есть если вот в мое время рождение ребенка-инвалида было приговором и ребенку, и матери, то сейчас ситуация меняется. И девчонки сидят в интернете, они знают, как должно быть, они знают друг друга, соответственно, не чувствуют себя одинокими в своей беде. Но, тем не менее, им, конечно, нужна помощь государства. У нас нет такой помощи на сегодняшний день, особенно для детей с тяжелой формой инвалидности. Они пытаются самоорганизовываться, они пытаются устраивать какие-то школы, потому что этих детишек можно хотя бы каким-то навыкам жизнедеятельности научить. И тогда, опять же, вот про экономику тут говорилось уже, тогда, если создаются такие хотя бы вот дневные стационары, что называется, дневные группы, то мамы могут работать, и это все-таки молодые, и, как правило, женщины, ну, сейчас нет людей без образования. Вот какую помощь будет оказывать государство, и будете ли вы помогать таким людям? Вот у нас есть с Аней конкретные телефоны таких вот самоорганизующихся групп родителей, которым очень нужна помощь. У них уже дети занимаются, но занимаются в условиях, которые, в общем, ну, с медицинской точки зрения устраивают, но с точки зрения развития они, конечно, тщедушны, так скажем.
Я понял ваш вопрос. Ну, честно скажу, что в этой теме, наверное, я меньше всего посвящен, хотя вот благодаря тому, что у меня в семье два моих племянника инвалиды детства, я просто видел, как начинают...
А сколько им сейчас уже лет?
Значит, одному 23, другому сейчас 19. Угу. 23-19. Ну, то есть они уже как бы выросли, но не росли в моих глазах. И
то есть вы сложно. Видели все, что, то есть все, да, то, с чем сталкиваются родители, да?
Да, с советских времен еще, то есть это вот шло на моих глазах. И вот эти проблемы со школой, сперва там простая школа, потом коррекционная, специальная школа и так далее, потом домашнее обучение, проблемы пособий. В общем, ну, они получают пенсию сейчас. То есть это какая-то поддержка государства. Я знаю, что, к сожалению, очень маленькие деньги выделяются на поддержку таких детей и таких матерей, прежде всего. Вот вы правильно сказали, что сегодня все-таки ну, более продвинутые стали уже наши мамочки. Конечно, к чести им хвала за это. Просто вот они молодцы, что они не замкнулись как бы в своей проблеме и ищут так сказать, такие же, как они, объединяются, организуются. Здесь, мне кажется, все-таки на государство надо рассчитывать, но надо привлекать различные общественные организации. Потому что во всем мире общественные организации, фонды, они, как правило, выстраивают свои программы, специальные программы предлагают для таких детей. У нас есть государственный фонд Минздрава, который занимается детьми, попавшими в сложные жизненные ситуации.
Ага, и вот Валерий Панюшкин нам рассказывает о том, как просят чиновники не обращаться в фонды, потому что тяжелым заболеванием не получат тогда помощи, и собирать деньги нечего, потому что вот на государственной очереди стоит. Вот только что публикация в «Коммерсанте». Вы же сами сталкиваетесь и видите, что такое еще и бюрократия, помимо всего прочего.
Бюрократия колоссальная. Потому что мы вот даже здесь столкнулись в Ижевске, что я задал вопрос, а вы обращались в фонды? Они говорят, ну вот мы не смогли собрать документы, пройти первый этап. И никто не подсказал и не помог. И общественная палата удмуртская непонятно где была, не поддержала их, не объяснила, просто как эти документы собрать.
Вот, Павел, про информирование. И люди нам вот пишут, как информировать людей о детях-инвалидах. Вот сейчас департамент, это одна из женщин написала книжку, выпустила отличная книжка. Там есть полезная информация, личные истории, но тираж 1000 штук. И что это, для кого? Опять для галочки? Ее надо всем и везде раздавать. В Москве, например, тупо по почтовым ящикам, как Икея свои каталоги. Вот это ведь тоже идея и тоже возможный способ информировать людей, тех самых латентных, да, которые не будут так этого пугаться.
Так вот, смотрите, вот видите, они выпустили тираж, пусть 1000 штук. Это как раз та самая история, которая необходима для заявки на грант. У меня такой опыт есть, я никогда у государства ни копейки не просил. Но когда 2 года назад я выпустил серию книг детям о праве, 7 книг, я и семья, я и школа, я и дорога и так далее, и она уже продавалась. Ко мне сами обратились и предложили, что идея очень хорошая, давайте на грант заявляйтесь. Мы заявились на грант, 105 тысяч экземпляров мы раздали на северо-западе. Мы
Павел, извините, ради бога, но одно дело вы, там движение за Путина, там телевизионное лицо и все прочее, а другое дело, это просто обыкновенные женщины, которые дома сидят. Ну перестаньте вы, ну как они будут гранты писать? Не так...
Очень просто, давайте мы их поддержим.
Вот именно про это я вам и говорю. То есть ваш телефончик я могу взять у Анны Григорьевны, правда? Для себя. Спасибо.
На телефон можно, Миусская площадь, дом 7. У нас все обращения регистрируются. Все приходят.
Я поняла, но мне нужно, чтобы не только обращение было зарегистрировано, но и ответ получен. Спасибо большое, я добьюсь
тогда. Ответ получен.
Я тогда даю возможность высказаться нашим слушателям. Кирилл, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня ребенок был инвалид, детский церебральный паралич. Прожила почти девочка около 5 лет, потом умерла. И вот за это время мы жили в коммуналке. Нам так и не дали квартиру, которую должны были дать в течение года. Но это вот одна проблема. А самое главное, что больше 80% детей с детским церебральным параличом — это вина акушеров или неправильное ведение родов. Вот, что вы с этой проблемой хотите делать? Мне кажется, каждый такой ребенок, который родился в каком-то роддоме, нужно немедленно всех этих врачей отправлять на повышение квалификации и не допускать их до работы. И штрафовать как-то или что-то как-то воздействовать на этих врачей, которые каждый день штампуют вот этих вот несчастных детей. И потом государство, родители расплачиваются за все это. И нужно сделать сайт dcp.ru, чтобы все мама, папа могли получить полную информацию.
Нет такого сайта, у меня было ощущение,
нету, что... Нету, ничего такого нету. Люди не знают, даже в поликлинике врачи неграмотные. Они поздно диагноз ставят, не знают, что с такими детьми делать. Как они же, эти дети, не могут нормально ходить в туалет, они не могут двигаться, лежат. То есть это нужна специальная помощь, которая...
Кирилл, подождите, не отключайтесь. Павел вам вопрос хочет задать. Мне очень тяжело вас слушать.
Вопрос. Да? Кирилл, вы очень здравую идею, Кирилл, говорит о том, чтобы создать такой сайт, информировать. Я вижу, что человек неравнодушный, достаточно активный. Ну, создайте сайт такой, начните с этого. Вы увидите, как много у вас будет корреспондентов, желающих там опубликовать свои истории, рассказывать. Начните с этого. Вы огромное общественное дело сделаете. Вам спасибо скажем. Что касается врачей, у меня работает специалист, мой советник Татьяна Юрьевна Телегина, которую ребенка переломали при родах, так переломали, что сразу хотели ДЦП поставить. Она выходила ребенка, она прошла от и до. все-все-все вот эти адовые муки и круги, добиваясь того, чтобы ее ребенка считали не инвалидом, не с ограниченными возможностями, а нормальным здоровым ребенком. Слава Богу, добилась. Вот она у меня занимается этой проблемой. Она всегда, где бы мы ни были в командировке, она говорит, давайте обратить внимание на...
Это замечательно, но у Кирилла ведь
у Кирилла случилось. Другой опыт, я, если можно, добавлю. Мы проводили семинар для журналистов и пишущих на социальные темы, темы здравоохранения. И ужасный был результат, когда я задала вопрос, а результатом чего является детский церебральный паралич. Ну, передо мной сидело там 45 журналистов, пишущих уже давно на эти темы. Из них, наверное, человек 10 сказали результат асоциального поведения родителей. Ну, ничего общего с асоциальным поведением родителей это вообще не имеет, да, то есть... Еще вопрос просвещения очень важен, да. Безумно важен, потому что мы такие дикие, понимаете, это мы вас еще сейчас не спрашиваем, Павел, про детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, потому что вот в интерньюсе раньше, вот я помню, мы в жюри отсматривали, фильм был про то, как детишек, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, держат в инкубационных, в этих инфекционных боксах до 3 лет. Дети не видят ласки, не видят, их не берут на руки. К ним заходит человек только вот в халате химзащиты, условно говоря. Вот. И вы понимаете сами, как родители, что вырастает из ребенка, которому первые 3 года вообще не разговаривают с ним.
Не говоря уже о том, что часто через полгода становится ясно, что,
да, что но тем не менее...
Или даже не это, все это...
Да неважно, да, неважно. Мы с вами знаем прекрасно, что ВИЧ-инфекция не передается никаким другим путем, кроме крови.
Так, давайте вот сейчас мы Павлу дадим ответить, а потом Кириллу. Хорошо, Павел? Вы все по телефону, поэтому я вынуждена вас извинить вот так вот по очереди, да.
Я понял. Вот, кстати, по поводу ВИЧ-инфицированных, хорошо затронули эту тему. Вот интересно, что везде, где мы были, я еще раз повторю, более 30 учреждений, мы посмотрели разных-разных. От дома малютки до вот колоний. Значит, везде были дети, подростки, маленькие дети, ВИЧ-инфицированные. Но надо дать должное и персоналу, и руководителям, что, во-первых, но они не раскрывают,
да,
не раскрывают, какой ребенок ВИЧ-инфицированный, сами нисколько не смущаются, не боятся, одинаково ко всем детям относятся. Вот мы стоим, значит, водили хоровод, так попало, что мы на масленице были. Значит, ко мне подходит директор, говорит, тут вы никогда не скажете, не увидите. Вот здесь вот 3 ребенка ВИЧ-инфицированных.
Так это невозможно увидеть.
И никто... Нет, понятно. Она говорит, что мы их никогда не выделяем, никто этого не знает, ни один не проговорится. И все одинаково ровно относятся. Меня это, честно говоря, очень порадовало. Что хотя бы уже персонал вот не в боксах держит до 3 лет, как вы рассказываете.
Это правда, вещь, потому вот что это почти 10 лет назад
было. Правда. Я думаю, что
в области,
мы можем такое найти, что волосы...
Город Ангарск.
Кирилл, мы вас слушаем.
Да, вот Павла попросил бы, чтобы все-таки собрали вот тех врачей, которые знают, как предотвратить детский церебральный паралич, а причина там в основном это неправильное кесарево сечение, стимуляция родов, это вот 2 основные причины.
Угу.
Вот, и сделать специальную брошюру для наших врачей, что не нужно делать, чтобы не привести к таким вот последствиям. Именно акушерам, они неграмотны, понимаете, нужно обязательно это распространять во всех роддомах.
Кирилл, вы знаете, но это, наверное, надо еще и через Минздравсоцзащиты делать. И вот реально вы оставьте свои телефоны, мы, я думаю, вам сможем в этом деле, ну, если не помочь, то вывести на каких-то людей. А сайты сейчас за неимением денег мы все делаем намного проще. Мы все создаем содружество и сообщество в живом журнале. И там таких профессиональных вещей достаточно очень много. Любой человек может и добавить информацию, и воспользоваться чужим. И денег на это не надо ни копейки.
Владимир Геннадьевич, Республика Коми. Добрый вечер.
Вечер добрый. У меня такой вопрос по поводу услуг ЖКХ.
ЖКХ?
Да. Вот я не знаю, могу у вас проконсультироваться или нет.
А, нет, подождите, а вы звоните, вы понимаете, что о чем мы ведем разговор-то? Мы ведем разговор о детях сегодня и о правах. Как-то это затрагивает и ущемляет права детей с услугами ЖКХ? Или кто-то у вас дети-сироты?
Нет, это вот абсолютно не касается вашей темы.
А, не касается. Вот. Ну, тогда мы не будем касаться ее, и у нас есть возможность обсудить это в других программах. А что касается ЖКХ, я бы вот хотела услышать от Павла комментарий по поводу этой истории питерской. Ясно, я сейчас не буду детали рассказывать, но суть в том, что отобрали детей из-за задолженности по квартплате и обещали вернуть только после погашения задолженности. И дело даже не в самом этом случае, хотя мне тоже кажется, с точки зрения права, это довольно, ну, мягко скажем, странноватое решение. Но дальше пошли комментарии на эту тему. И некоторые авторы этих комментариев сказали, и правильно, вы же понимаете,
да, почему... Нечего детей рожать,
нечего, если,
детей
нечем рожать платить. Если нечем платить. А, вот как вы оцените эту и правовую ситуацию в том числе, Павел?
Кстати, отвечу. Значит, когда мы сегодня об этом сообщили утром, я, честно говоря, сразу засомневался в одном простом вопросе. Значит, не может быть только лишь одна задолженность, наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам основанием для изъятия ребенка. Нет, это неправда. Дело в том, что я сейчас разговаривал уже на местах и с органами соцзащиты.
Ну да, в смысле, это неправда, что только.
Значит, послушайте, да, конечно. Потому что эта мама стоит на контроле. Неоднократно уже выходили за органы соцзащиты и опеки. Разговаривали. Она пьет сильно. Дети завшивлены, педикулез. Дети не получают необходимого питания. Значит, детей изымают в той ситуации, когда жизни ребенка угрожает опасность. ЖКХ здесь – это 152-й фактор, в самом конце стоящий. Поэтому здесь вопрос в другом. О том, что детям не дается то необходимое, что обязана давать мама, живая, здоровая. Вместо того, чтобы работать, детьми заниматься, она ведет асоциальный образ жизни. Поэтому детям реально угрожает опасность здоровью и жизни. Поэтому подхватили тему, правильно, что привлекли внимание, но давайте разберемся до конца, объективно
рассмотрим. Это правда. Желательно, чтобы просто они не пересекались. Это означает, что начали разбираться с квартплатой и заодно с детьми. Или наоборот, с детьми и потом с квартплатой. Лучше бы как-нибудь по отдельности. Тогда, наверное...
Страшнее случай скажу. Да. Вот история Мерекиной. В Москве, знаете, женщину с 6 детьми выселили по суду на улице.
Да, да, сейчас да, да, тоже об этом писали.
Вообще, там добрые люди, по крайней мере, мы организовали, сейчас привезли ей продукцию, чтобы она детей хоть кормила, и квартиру ей однокомнатную сняли, она там у друзей живет. Но это же полный кошмар, когда женщину выселяют и не дают социального жилья. Мы пытаемся сейчас уполномоченным правом человека музыканскому, уполномоченным правом ребенка в Москве бы не могут эту ситуацию представить, чтобы они занимались. Это их регион, они должны этим заниматься. Она москвичка, она должна получить решение суда, что она является москвичкой, и все, тогда она получит социальное жилье. Так суд у нее не берет заявление, да. Всячески уклоняется, отказывает. Поэтому нам надо получить это решение суда. Добьемся, получим.
Татьяна, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень вам благодарна, что вы подняли такой серьезный и страшный вообще вопрос в нашей стране. Но я бы хотела спросить Ирину Евгеньевну, а она вообще каким образом представляла бы себе увидеть хотя бы одного ВИЧ-инфицированного ребенка?
Да я как раз и сказала, что увидеть их невозможно. Я как раз сказала, что и невозможно, и нельзя говорить о том, что вот этот ВИЧ-инфицированный, вы его не увидите. Это бред собачий.
Ирина Евгеньевна, по одной простой причине... По одной простой причине, что не существует на свете никакой ВИЧ-инфекции.
О, Татьяна, слушайте, давайте мы в это не будем ввергаться в эту историю. Иван, Москва, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Павел, добрый вечер, Анечка. Я низко кланяюсь вам в пояс за вот так, как Павел сказал, и Анечка вот эту тему возбудила. Просто, ну, это без комментариев. Вот.
А вопрос-то у вас есть какой-то?
Есть у меня, Анечка, вопрос есть. Анечка, скажите, пожалуйста, вот, допустим, 122-й закон отнял у инвалидов с опорно-двигательным аппаратом автомобили. В общем-то, это нарушение Конституции о праве передвижения человека с нарушением, так сказать, вот такими и вот такими вещами. Вот вырастают детки, я не говорю о себе, понимаете, мне вот уже солидно лет, но тем не менее, понимаете,
то есть вы хотите
сказать... как дальше жить? Мы что, должны гнить в своих квартирах, если я могу дойти до автомобиля, сесть. У меня инвалиды-колясочники, да?
Все, мы поняли, Иван. Это 122-й закон, но монетизация льгот, да. Но я так понимаю, что Иван пытается объяснить, что это будет касаться и будущих детей инвалидов.
Про себя говорит.
Ну, прежде всего про себя. Ну, в общем, короче говоря, что вот как быть и с машинами. Но я думаю, что с машинами-то для...
Ну, это вопрос к Минздравству защите, конечно, и даже не к полномочному праву.
Да, это точно совершенно. Павел, а скажите, пожалуйста, вот если говорить и возвращаться к насилию, вот уже не к сиротским домам, не к домам детей-инвалидов, не к колониям, где все уже, вот эта концентрация драмы и несчастья сильна. А если все-таки говорить о семье, вот что вы, как уполномоченные по правам детей, будете пытаться или вот что с насилием в семье-то делать? Вот как с этим? Мы в новостях сегодня только услышали, только вы сказали.
Да, вот тут,
да и тут же произошла история.
Да,
с этим-то как
на
быть?
На самом деле этих историй, к глубочайшему сожалению, каждый день происходит по несколько стране. Я получаю эту информацию, каждый день не вижу. Либо отчим, либо друг, либо сожитель приходит в семью, и женщины молчат. Я сейчас был в Иркутске у Никиты Чемизова в больнице, тоже вот совершенно не запланировано, я сказал, давайте заедем. В апреле прошлого года отчим избивал в течение 2 часов 2-летнего мальчика до такой степени, что просто часть черепа ему выломал, часть мозга вытекла. Лежит ребенок в коме, он жив, как он жив остался, непонятно. И вот он лежит, ему операцию до конца не могут сделать, потому что не хватает там прибора по внутричерепному давлению. Ему надо титановую пластину ставить. И перевезти в Москву не могут, где его сейчас готовы принять. Спрашивают эту мамочку, как же ты допустила, что на твоих глазах этот зверь, этот не человек, избивал твоего ребенка 2-летнего. Она говорит, а я боялась, он и меня потому что бьет. Так вот, женщины готовы пожертвовать своими детьми, чтобы удержать вот этого мужика, простите меня. Есть такая категория. Мы совершенно потеряли контроль за семьями, которые распадаются. Мы считаем кровные семьи, и дети остаются после расторжения брака. Один из родителей уходит, чаще всего мужчина. И женщина начинает искать другого. Ну ладно, это нормальная ситуация, жизненная, но... Эти женщины, эти семьи остаются вне контроля. В Красноярске, прямо при нашем приезде, женщина 2-летнего мальчика, 5-летнего девочку закрывает в квартире, включает обогреватель, убегает встречаться с мужчиной на танцульке. Дети сгорают в квартире. Значит, здесь надо, во-первых, быть неравнодушным, я имею в виду тех, кто видит, знает, слышит и не рассказывает о том, что происходит за стенкой. Мы идем от чего? Мы смотрим статистику по расследованию преступлений по насилию против детей. Каждое преступление расследуется прежде всего путем опроса свидетелей. Все свидетели говорят, да, женщина говорит, продавщица, я видела, как этот противный мужчина подвел девочку, купил ей конфеты и повел куда-то за угол. Я подумала, а куда же он ведет эту девочку? А я спрашиваю, а чего ж ты не сказал-то никому? Милиционеру не позвонил, 02. Он ее завел за угол, изнасиловал и убил. Дальше. За стенкой кричит ребенок в течение 2 месяцев. Избитый в лифте ездит мальчик 6 лет, пока его не убивает совсем отчим. Никто из соседей не сообщает, но все слышат, все видят. Десятки свидетелей. Это вокруг нас происходит, дорогие мои. Чего мы молчим-то? Мы что, боимся стукачами прослыть? Да мы на нас кровь это лежит, этих детей, которых убивают за стенкой, мы слышим и не реагируем. Не можете сами сообщить, значит, должен быть телефон единой горячей линии. Это вот то, что мы себе планируем вести,
чтобы
ребенок знал, куда позвонить.
Да,
анонимно позвонить мог, чтобы взрослые соседи, друзья, знакомые, просто посторонние увидели и сообщили. У нас на улице, вот вспомните, я в Америке, когда жил с детьми, ко мне все время обязательно кто-нибудь на улице подходил, вот я сижу на лавочке с своим сыном, младшим и средним, значит, ну я молодой папа вроде так, и обязательно подходит человек, он спрашивает, скажите, это ваш ребенок?
Абсолютно, вот американцы знаю. В этом смысле за детьми очень наблюдают.
Вы понимаете, да, нормальный вопрос. А у нас нет, так сказать, подозрительно, мы не будем спрашивать. А потом на вас эта кровь лежит, вы соучастником становитесь. Дальше, телефон горячей линии, чтобы можно было позвонить и сообщить. И сейчас мы в Красноярске договорились в виде экспериментов. Не только телефон горячей линии, но все время договорились с телерадиокомпанией, будем освещать. Вот сообщили, предотвратили преступление или вовремя сообщили о том, что насилие.
Телекомпания во всем мире считает это своей главной репутационной сущностью и показывают парламентам, что они помогают этому.
И у нас это должно стать. Это надо просто людям объяснить и привить вот такую нетерпимость и неравнодушие. Я только в этом вижу выход.
Но мы вам тут будем помогать.
Есть другие методики, например, в Красноярске, в том же, там общественные, так называемые помощники полномочного, представители полномочного права ребенка, они являются одновременно сотрудниками ГУВД, женщины, то есть они все офицеры, женщины, целый отдел сформирован.
Это не факт, что это правильно.
Нет, правильно, они приходят.
Что-то мы милиционеров-то боимся сейчас.
Их спокойно пускают, потому что у нас милиционеров в квартиру не пустят, но представители собеса, даже если мошенник перекрывается собесом, пустят. Приходят, контролируют, разговаривают. Они профессионально смотрят сразу. Они приходят как помощники полномочного. Поэтому, мне кажется, здесь общественные организации, такие специалисты могут дотянуться до семей, их надо контролировать. Не лезть, конечно, не нарушать конституционное право.
Давайте, Павел, дайте еще одного слушателя все-таки в эфир выведем. Может быть, что-то очень важное. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать все-таки же, вот если дети рождаются больны церебральным параличом от невежества медиков, надо таких медиков привлекать к судебной ответственности? То есть не повышать квалификацию, а просто увольнять их? Или не надо? Вот здесь есть какая-то четкая юридическая позиция?
Юридическая позиция есть, конечно. Я считаю, мое мнение, как юриста, надо. У нас нет совершенно судебной практики. Я участвовал в нескольких делах медицинских, не связанных в данном случае с детьми, с другими травмами, там, операциями некачественными. Так сообщество стоит же плотно насмерть. Все упирается в экспертизу. Такой же медик, его друг, собрат по белому халату, придет, даст экспертизу, скажет, нет, не виноват. Но надо эту практику судебную создавать. Надо обязательно. Только через судебную практику, только через исковое производство, через предъявление претензий гражданского правового характера. К сожалению, теперь уголовной статьи у нас там нет. За неоказание, некачественное оказание помощи. Но через вот такие исковые слушания обязательно надо практику создавать. Чтобы знали, если ты нарушаешь предписанные тебе правила, регламент, инструкцию, приказ Минздрава, закон, все, отвечай.
Павел, значит, вот заканчивая, мы просто зафиксировали ваши телефоны, приемные, вероятно, имена и фамилии всех тех замечательных женщин, которых вы перечислили, чтобы они у вас были на сайте, чтобы вот эти вот разные рубрики и про детей-инвалидов, и про детей-сирот, и про насилие над детьми, чтобы они существовали, и люди могли, если еще и сделаете телефон, за который все СМИ будут вот как про службу 0102 рассказывать, то вообще будет замечательно. Тогда, может быть, как-то у этого появится правильный общественный фон, и люди не будут бояться таких.
Ну да, журналистское сообщество, они правильно говорят, вас поддержит всецело, и за этими историями будут охотиться больше, чем зачем бы то ни было. Это будет везде в прайм-тайм, конечно.
Да, уже что-то, видимо, отключилось. Павел, спасибо вам большое. Спасибо, Ирина. Спасибо всем слушателям, которые принимали участие в программе. А сразу же после 22 часов, после нас, извините, итоги дня подведет Дмитрий Волчек в итоговом выпуске программы «Время свободы». Темы «Бои в Ингушетии. Среди погибших есть мирные жители». Эксперты обсуждают интервью Владислава Суркова о пределах модернизации. Олег Дерипаска готов отказаться от акции байкальского ЦБКЛА. Владимир Лисин возглавил рейтинг богатых россиян. «Время свободы» с Дмитрием Волчеком. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ханты-Мансийск. Наталья Комарова, губернатор легковес.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Что может и чего не сможет Виктор Янукович.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Как российское телевидение освещает Олимпийские игры.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир.